Глава вторая. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Дело царевича Алексея Петровича. Объяснение отношений царевича к отцу из условий времени. Вопрос о наследственности родовых свойств. Характер царевича Алексея. Отношение его к старому и новому. Его воспитание и воспитатели. Его окружающие. Духовник Яков Игнатьев. Царевич привыкает враждовать к отцу и делам его. Отношение к вельможам. Царевич правитель. Он продолжает учиться. Поездка за границу. Учение в Дрездене. Женитьба царевича. Разлука его с женою. Отношение кронпринцессы к царю. Приезд ее в Петербург. Окончательное охлаждение отца к сыну. Будущее царевича. Столкновение этого будущего с будущим царя. Семейная жизнь царевича. Поездка Алексея в Карлсбад для лечения. Рождение дочери у него. Рождение сына и кончина кронпринцессы. Письменное объяснение царя с сыном. Царевич отказывается от наследства. Петр требует пострижения. Царевич соглашается и на это. Петр медлит решением дела и дает срок сыну отдуматься. Требование Петра из-за границы, чтобы Алексей или постригся, или приезжал к нему. Царевич, по-видимому, едет к отцу в Данию, но вместо того уезжает в Вену и просит убежище и покровительство у императора Карла VI. Его укрывают сначала в замке Эренберг в Тироле, потом в Неаполе. Царь узнает о местопребывании сына и требует его возвращения. Царевич возвращается. Розыск в Москве. Розыск в Петербурге. Приговор суда. Кончина царевича и разные слухи об ней. Время, нами описываемое, есть время тяжелой и кровавой борьбы, какая обыкновенно знаменует великие перевороты в жизни народов. Во время этих переворотов рушатся самые крепкие связи. Борьба не ограничивается жизнью общественную, площадью. Она проникает в заповедную внутренность домов, вносит вражду в семейство. Божественный основатель религии любви и мира объявил, что пришел не водворить мир на земле, но ввергнуть нож среди людей, внести разделение в семьи, поднять сына на отца и дочь на мать. Те же явления представляет нам и гражданская история. Известно каждому по школьным воспоминаниям смерть сыновей Брута, принесенных отцом в жертву новому порядку вещей. Неудивительно, что страшный переворот, который испытывала Россия в первую четверть XVIII века, внес разделение и вражду в семью преобразователя и повел к печальной судьбе, постигшей сына его, царевича Алексея Петровича. Наблюдая за наследственностью, за передачей качеств физических и нравственных от родителей детям, мы замечаем, что сумма этих качеств составляет родовое достояние, и притом достояние двух родов – отцовского и материнского. Известная часть качеств из этой суммы в той или другой степени передается ребенку под влиянием известных благоприятствующих условий, причем некоторые условия производят то, что качества, принесенные матерью из своего рода, берут верх над качествами отца или уступают им место. Ребенок родится в отца или в мать. Иногда качества того или другой перемешиваются и умеряют друг друга. Иногда ребенок физически весь в отца, а нравственно весь в мать или наоборот. Иногда в малолетстве похож на одного из родителей в том или другом отношении, а с развитием становится похож на другого. Иногда ребенок не похож ни на отца, ни на мать. Но он похож на деда, на бабку, на какого-нибудь отдаленного родственника с отцовской или с материнской стороны, о котором едва помнят в родстве, ибо мы сказали, что сумма качеств есть общее родовое достояние, и только известная часть их под влиянием известных условий обнаруживается в новом члене рода. Говорим «обнаруживается», ибо переходят все качества. Но только часть их при известных благоприятных условиях развивается, становится видимою. Другие же, сокрытые, как бы остаются в запасе. Происходит новый брак, являются новые условия, благоприятные для развития этих сокрытых родовых качеств. И они развиваются, отстраняя, заглушая другие, но не уничтожая их, оставляя только под спудом до поры до времени, до благоприятных для них условий. Так в известном браке мать отстраняет в ребенке качество отца. Ребенок выходит вовсе не похож на отца, или отцовские качества, благодаря условиям, принесенным матерью, развиты в нем в такой слабой степени, что сходство усмотреть трудно. Но отцовские качества ни в каком случае не уничтожаются. Ребенок вырастает, мужает, вступает в брак. Скрытые в нем отцовские качества, найдя в природе жены благоприятные для своего развития условия, открываются, и ребенок, от этого брака происшедший, выходит похож не на отца, а на деда. Эти явления, это не сходство между родителями и детьми, сходство с одним из родителей и несходство с другим имеют важное значение в жизни семейств. Сильные столкновения часто происходят от этого между людьми, связанными таким крепким союзом, как родители и дети. Подобные столкновения в семьях владельческих ведут иногда к кровавым последствиям. Константин Великий казнил родного сына Криспа. Во времена новейшей прусский король Фридрих Вильгельм I едва не казнил сына, знаменитого впоследствии Фридриха II. В семьях владельческих несходство между отцом и сыном уславливает несходство настоящего с будущим для многих людей, иногда для целого народа. Недовольные настоящим живут надеждой лучшего для них будущего – и потому обращаются к представителю этого будущего для народа, к наследнику престола, и стараются развить и укрепить в нем несходство с отцом, выставить это несходство в выгодном свете, осветить его общим благом и желанием народа. Другие, которые сочувствуют настоящему или находят его выгодным для себя, стараются удалить враждебное для них будущее, враждуют к наследнику и усиливают вражду к нему в отце. Всего обильнее последствиями подобные отношения бывают во времена сильных переворотов в народной жизни, когда одно начало сменяет в господстве другое. Царствование Петра было именно таким временем для России, и понятно, почему в это время вопрос «сын и наследник преобразователя похож ли на отца?» был вопросом первой важности. Мы видели, как переворот, преобразовательное движение, при котором родился и воспитался Петр, которому приладилась его огненная, не знающая покоя остановки натура, повредил его семейным отношениям в первом браке. Жена пришлась не по мужу, и царица Евдокия Федоровна очутилась в монастыре под именем старицы Елены. Петр женился на Екатерине Алексеевне Скавронской, но от первого брака остался сын и наследник, царевич Алексей, родившийся 19 февраля 1690 года. Россия волнуется бурями преобразования. Все истомлены и жаждут пристать к тому или другому берегу. Для всех одинаково важен и страшен вопрос: сын похож ли на отца? Из дошедших до нас источников мы не можем изучить в подробности характера Евдокии Федоровны, и потому не считаем себя вправе решать вопрос, был ли похож на мать царевич Алексей. Но нам известен достаточно характер отца. Известен и характер деда, и мы имеем полное право сказать, что царевич, не будучи похож на отца, был очень похож на деда, царя Алексея Михайловича. Царевич был умен. В этом мы можем положиться на свидетеля самого верного и беспристрастного, на самого Петра, который писал сыну: «Бог разума тебя не лишил». Царевич Алексей был охотник приобретать познания, если это не стоило большого труда. Был охотник читать и пользоваться прочитанным, сознавал необходимость образования, необходимость для русского человека знать иностранные языки. Вообще, говоря о борьбе старого с новым в описываемое время, о людях, враждебных Петру и его делам, и включая в это число собственного сына его, должно соблюдать большую осторожность. Иначе надобно будет поплатиться противоречием. Мы видели, что в России прежде Петра сознана была необходимость образования и преобразования. Прежде Петра началась сильная борьба между старым и новым. Явились люди, которые объявили греховную всякую новизну, всякое сближение с Западом и его наукою. Но не одни эти люди, не одни раскольники – боролись с Петром. До Петра были люди, которые обратились за наукою к западным соседям, учились и учили детей своих иностранным языкам, выписывали учителей из-за польской границы. Но мы видели, что это направление, обнаружившееся наверху русского общества при царе Алексее Михайловиче, царе Федоре Алексеевиче и правительнице Софье Алексеевне, это направление явилось недостаточным для Петра. С учеными монахами малороссийскими и белорусскими, с учителями из польских шляхтичей, которые могли выучить по-латыни и по-польски внушить интерес к спорам о хлебопоклонной ересе, с помощью этих людей нельзя было сделать Россию одною из главных держав Европы. Победить шведа, добиться моря, создать войско и флот, вскрыть естественные богатства России – развить промышленность и торговлю. Для этого нужны были другие люди, другие средства. Для этого нужна была не одна школьная и кабинетная работа. Для этого нужна была страшная, напряженная деятельность, незнание покоя. Для этого Петр сам идет в плотники, шкипера и солдаты. Для этого призывает всех русских людей забыть на время выгоды, удобства, покой и дружными усилиями вытянуть родную землю на новую необходимую дорогу. Многим этот призыв показался тяжек. К недовольным принадлежали не раскольники, которые оставались верны своему старому основному взгляду, только сильнее убеждались в пришествии Антихриста. К недовольным принадлежали не одни низшие рабочие классы, которые без ясного сознания цели вдруг увидали на себе тяжкие подати и повинности. К недовольным принадлежали люди образованные, которые сами учились и учили детей своих, которые были охотники побеседовать с знающим человеком, с духовным лицом, а побеседовав, попить и понапоить ученого-собеседника, которые были охотники и книжку читать ученую или забавную, хотя бы даже на польском или латинском языке, употребить иждивение на собрание библиотеки, были не прочь поехать и за границу, полечиться на водах и посмотреть заморские диковины, накупить разных хороших вещей для украшения своих домов. Одним словом, они были никак не прочь от сближения с Западную Европою, от пользования плодами ее цивилизации, но надобно было сохранять при этом приличное сану достоинства и спокойствия. «Зачем эта суетня и беготня? незнание покоя, покинутие старой столицы, старых удобных домов и поселение на краю света, в самом непригожем месте. Зачем эти наборы честных людей, отецких детей, в неприличные их роду службы и работы? Зачем эта долголетняя война, от которой все пришли в конечное разорение? И царь Алексей Михайлович вел долгую и тяжелую войну, но зато православных черкас защитил от унии и Киев добыл. А теперь столько крови проливается и казны тратится, все из-за этого погибельного болота. Царевич Алексей Петрович по природе своей был именно представителем этих образованных русских людей, которым деятельность Петра так же не нравилась, как и раскольникам, но которые относительно нравственности побуждений своих уступали жителям Выгорецкого скита и Керженских лесов. Царевич Алексей Петрович был умен и любознателен, как был умен и любознателен дед его, царь Алексей Михайлович, или дядя, царь Федор Алексеевич. Но, подобно им, он был тяжел на подъем, не способен к напряженной деятельности, к движению без устали, которыми отличался отец его. Он был ленив физически и потому домосед, любивший узнавать любопытные вещи из книги, из разговора только. Оттого ему так нравились русские образованные люди второй половины XVII века. Оттого и он им так нравился. Россия в своем повороте, в своем движении к Западу шла очень быстро. В короткое время она изживала уже другое направление. Царевич Алексей, похожий на деда и дядю, был образованным передовым русским человеком XVII века, был представителем старого направления. Петр был передовой русский человек XVIII века, представитель иного направления. Отец опередил сына. Сын по природе своей жаждал покоя и ненавидел все то, что требовало движения, выхода из привычного положения и окружения. Отец, которому по природе его были более всего противны домоседство или же бокость, во имя настоящего и будущего России требовал от сына внимания к тем средствам, которые могли обеспечить России приобретенное ею могущество, а для этого нужна была практическая деятельность, движение постоянное, необходимое по значению русского царя, по форме русского правления. Вследствие этих требований, с одной стороны, и естественного неодолимого отвращения к выполнению их с другой, и возникали изначально печальные отношения между отцом и сыном, отношения между мучителем и жертвою, ибо нет более сильного мучительства, как требование переменить свою природу, а этого именно и требовал Петр от сына.